Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 15 сентября. Вот уже и половина сентября позади. Все, уже там и половина осени, а там и половина зимы, а там и половина жизни. Ваш слушатель, доброе утро. Наша слушательница His Shadow Баптани. Здесь рейнджер Алексей 72-й, РАВ 58-й, Николай Ялик, Мохов, как всегда, в авангарде. Приветствую Казахстан, Артур из Атырау тоже здесь. Хорошего дня. Каким он будет, этот хороший день? Мы очень метеозависимые. Геометео, метеогео. Ну, в общем, менее гео, более метео, ну и так далее. Сейчас 9. 9 сейчас ощущается как 7, но это неправда. Греют стены, греет постпраздничная Москва, греет вот это все украшенное все. Греет, не знаю что, греет нагретое... Греет нагретое что-то вчера днем, нагретое на солнышке. Но греет как-то так, но это не 7 градусов, не 9 сейчас. Это не те 7,9, когда ты вот такой вот. Нет, это хорошая, свежая атмосфера. Но все еще тепло, тепло. Так что это какие-то другие градусы, вот эти. Это какие-то хорошие, доброжелательные такие. Хорошие. Да, вчера было 10 в это время, как будто бы. А что днем сегодня? 23. Еще пару часов назад было 22. Были убеждены синоптики, что будет 22. Теперь они думают 23. Потом 23, 22, 19, 18, 18, 18, 16, 14. Ко вторнику, 23 сентября, 14 дожди. Вот это уже будет, конечно, да, потому что 14 будет днем максимально. Максимально днем 14. Сейчас все еще 23. В общем, все нормально. День пошел уже к равноденствию. Туда перевалил 12 часов 47 минут. Уменьшается уже лавинообразно. Обрушивается продолжительность дня. 6.01 теперь восход. Вот только что случился. Только что произошел. А в 18.48 уже закат. Все. В 6 взошло, в 6 ушло уже практически. Все. Вода хорошая, луна старая, ультрафиолета умеренно в атмосфере. И слабая буря на пятерочку где-то. Слабая, геомагнитная. Давление чуть повышенное, что не может нас не радовать, правильно? Хорошо. Ну, хорошо. Отличная влажность, замечательный ветер, прекрасный рассвет. Хороший день, называется понедельник. Понедельник. А что это в честь это чего? А нам, а у нас тоже? Три выходных дня, пишет His Shadow. Когда три выходных дня? Когда? Че? А у нас когда? Что? Что? Куда? Где? Нет? Какие три выходные? Хочется работать Гомеру Джей Симпсону. Он говорит, сил нет, работать хочу. Дайте что-нибудь мне в руки тяжелое. Дайте мне что-нибудь тяжелое и еще одно тяжелое, чтобы я одним тяжелым бил по другому тяжелому. И таким образом выполнял работу ньютоновскую. Правильно? Надо что-то такое. А новое здание Роскосмоса видел? Алексей. Я его из гостиной вижу, вот так вот смотрю на него. Вот так вот, как на вас сейчас. Вот так я его вижу. То, что это Роскосмос, узнал на прошлой неделе. К своему стыду, конечно. Но эту башню сложно не увидеть, потому что она очевиднейшая доминанта. И из-за высоты, хотя рядом тоже здание, там, ну, вы знаете, там застраивается пойма, и там огромное количество домов, высотных домов, небоскребы какие-то из них даже. Ну так, небоскребики. небоскребчики, небоцарапатели. Вот. И кто у нас пел про эти? Его звали, по-моему, Токарев. Жив он жив еще, как вы считаете? 250 метров это башня Роскосмоса.
Я приехал из деревни в этот крупный городок. Очень трудно разобраться, где тут запад, где восток. Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. А вокруг чужие люди, а кругом чужой народ. От тоски глушу я водку, только водка не берет. Небоскребы,
небоскребы. О, видали? Нормальный репертуар, хороший в тусовочке на Брайтоне.
Ни товарища, ни друга растворились, как в воде. И никто здесь не поможет.
Рядом с закусочной, с пельменной, ресторанчик столичный какой-нибудь, там, или Москва. И он там вот это вот, вы что?
А кругом миллионеры, денег куры не клюют. Между ними, как шакалы, люди бедные снуют. Небоскребы, небоскребы.
Ну, лучше было бы, как пантеры. Миллионеры, между ними, как пантеры. Даже как шакалы как-то так. Нашел свою нишу и процветал, насколько я понял. Но тосковал, видите, тосковал по разе. Вот сейчас бы дожил бы, сейчас бы Москва ему понравилась. Это легко, он мог бы что-нибудь такое и про Москву тоже.
Гляди, тебя ограбят, то гляди, тебя убьют. Похоронят, как собаку, и молитвы не споют.
А вот это уже Америку мы узнаем здесь. Здесь уже мы узнаем, да, это вот все. Да, извините, пожалуйста, за этот опус. За это. Да все, хватит уже, все, мы поняли, все. Ты карабкаешься. Все. Ну, в смысле, хороший был человек, добрый, улыбчивый. В усах в таких. Вот это все. Небоскребы у нас тоже здесь. Архитектурно определяют ландшафт города. И один из них — новое здание Роскосмоса. Ну, космический центр, аэрокосмический, вообще глобальный. Там не только Роскосмос, там и компании тоже, которые сопричастны этому нашему космосу. Спутники там будут делать, там вообще рассчитывать все, вот эти головастые люди такие. Вот это все. Шикарный комплекс, просто отличный.
All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm.
Никто ведь не сможет больше никогда использовать, кроме как Роскосмоса, это здание, потому что у него крыша, эмблема Роскосмоса, красная такая стрелочка. Шикарно сделано вообще, просто класс. Знал бы, что Роскосмос строится, что-то не знал. Я бы таймлапс, как он строится, писал бы, на моих глазах выросла эта башня. Дима Хамовники, доброе утро. Берлин тоже с нами, Алексей Уссурийский. Эмерджи Симпсон, Бесшадовы, лучшие люди планеты в бот-мессенджере, говорит им из Габор латиницей. Кириллицей тоже можно, но лучше латиницей. Радио, говорит им из К, это телеграм-канал, здесь трансляция. Заходите и смотрите радио.
Words are trivial, pleasures remain, so does the pain. Words words are meaningless and forgettable. All ever wanted, all ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm.
Сайленсы.
В движении.
Да, давайте же что-нибудь такое про движение посмотрим. Да, утилизбор опять повышается. Теперь физики будут платить. Сейчас утилизбор, подождите, Сергей. Про утилизбор. Но, ну, что вам сказать? А вы здесь покупайте. Утилизбор повышается. Да, а Трамп берет всему миру, повышает пошлины, кому-то на 50, кому-то на 100%. Ну чё, парит вас это? Нет, не парит. Ну, в том смысле, что, ну, вы не видите, что это инструмент. Инструмент принятия решения. И уже, сколько уже надо? Год, два года надо уже говорить, что вот про одно и то же. Топтать в ступе воду, и вы сейчас предлагаете мне снова потоптать воду в ступе. Ну, смиритесь уже, найдите другую работу себе, Сергей. Ну, найдите другую работу. Ну, хватит, все, уже присосались к Венушке. Присосались. Заработали сколько-нибудь себе миллиончиков на том, что гоняли людям машинки. Ну, все, ну уже... Ну, чем-то же вы до этого занимались. Ну, признайтесь. Ну, чем-то вы занимались до того, как началось все. Бегство одних, пришествие других, неопределенность на рынке, как инструмент решения этой неопределенности, временное введение понятия серый импорт, временное, понимаете, оно временным было. Оно было временным. А вы хотите, чтобы оно было постоянным. Вам так понравилось, что надо постоянным это быть. Это как, ну, я не знаю, как каперы, ну, пиратствовали в честь короны британской. Просто выходили и пиратствовали откровенно против Франции, Испании. Потому что период был такой между ними. Ну что, им до сих пор надо этим заниматься, по морям ходить и топить корабли французы? Не, я был бы за. Я вот за был бы. Но период прошел уже, все. Уже как-то, ну, все уже по-другому. Есть инструменты, есть период определенный. Ну что нужно объяснить? Вам нравилось? Я понимаю вас прекрасно. Я понимаю прекрасно. Люди квартиры понакупали себе, конечно, именно на этом, на том, что стали гонять. Поувольнялись с хороших работ, поувольнялись, серьезно. Карьеры оставили, которых достигали десятилетиями. Я говорю о персональных людях, конкретных, я их знаю, не буду называть эти. Увольнялись. Ну, или увольняли. Ну, это ладно, увольнялись. Шли по карьерной лестнице, увольнялись, потому что казалось, что те наработки, что были, и тут вдруг открылась вот эта фигня, и вот это все, и теперь мы заживем, теперь я... И действительно пожили. За это время заработали, может, больше, чем зарабатывали за предыдущие 10 лет. Правда. Другое дело, где здесь налоги, правда же, вот с этого сверхзаработков, где здесь ответственность социальная, где здесь вот это все? Нет, это дикий капитализм. То есть, когда тебе выгодно, дикий капитализм хороший, он благой. Почему? Ну, позволяет мне зарабатывать нехило. Квартиры, машины, дачи, понакупали, все. Сейчас лавочку прикрывают, конечно, больно. Конечно, может, ну, конечно, я понимаю, что как неприятно. Все, но это надо было сразу понять, что это мера временная. Она временная, все. И заранее нужно было эти денежки вкладывать во что-то такое, что будет работать. Рантье становиться. Опять же, недвижку покупать там все. На первых этажах сдавать под парикмахерские ресторанчики. Ну, что-то вкладываться как-то во что-то, что будет и дальше работать. Что всегда работало и будет работать. Все, это временная была мера. Ну, все. А если вы, в свою очередь, покупатель, так вам вообще пофиг должно быть, товарищ покупатель, если вы покупатель. Потому что сейчас, я сейчас общаюсь с людьми, они говорят, вот это везем. А вот это везете? Джили не везем уже, а моды, черри, всякие хавейлы, вот это все, не везем. Почему? Невыгодно. Все. Невыгодно, потому что ты привозишь, и по кругу оказывается, что на машине зарабатываешь там 100 тысяч, 150. Но это так неинтересно. Вот миллион на машине заработать, это интересно. И совершенно нормально. Нормально было, миллион заработать. А сейчас не заработаешь, не везем. Понимаете, и вам, как покупателю, должно быть вообще пофиг. Что вам привезут сейчас это, что не привезут вам это все. Вы мне скажете, ну так если бы утильсбор, тогда не повышали. Конечно! Если бы утильсбор не повышали, так бы это все и везло сероимпортно. Безусловно, вам очень хочется пребывать в состоянии банановой республики, которая зависит от каких-то иных рынков. Это везут оттуда, это везут оттуда. Что, не научили последние 4 года, что когда что-то откуда-то везется, и ты полностью от этого зависишь, то это значит, что ты полностью от этого зависишь. Это означает, что это твоя слабость. Нет, ничего не научили. Нет, ну, конечно, оно же себе хочется. Нам же себе хочется прям. Ну, привезите себе что-то теперь менее 160 сил. Все. Ну, пошлины повышаются на то, что мощнее 160. А куда вам спешить? Ну, если вы такой человек рачительный, если вы человек расчетливый, если для вас деньги превыше всего, они имеют значение, тогда вам некуда спешить. А куда? Везите 160 сил. Ты можешь привезти себе кроссовер, седан, хэтчбэк, пикап, что угодно. В 160 сил поместится. Да. Да, ну, моторчик 1,5 литра там. Может, атма даже какой-то привезете себе, что-то на 160 сил. И все. Все сами везите. Открыли Китай вам, смотрите. Вот никто не бегает, не прыгает, правильно? Не? Никто не считает. Это же наоборот, теперь нам хорошо. Открыли Китай, пожалуйста. Вот, ну, в смысле, без виз. Просто билет покупаешь на самолет и летишь. Не хочешь на самолет, на поезд. На поезде едешь. Все, и так дальше. Вот и все. Потому что никто ничего не платит. О, Вовочка проснулся. Господи. Вовочка. Ну, поспал бы еще немножко. А? Может, поспал бы. Причем здесь утильсбор, серымпорт, утиль платит. Все не только, они все равно платят налоги, все там уже на сборы. А, не, Вовочка, это хороший Вовочка проснулся. Все, нормально. Спасибо большое. Если не пробки, то камеры. Куда лететь-то, Хисшадов согласен. И я тоже думаю, зачем? Куда? 160 сил, что мало, что ли? Это 160 лошадиных сил. Ну, поставьте 160 лошадей. Посмотрите, это табун. Это табун лошадей. Еще какие-нибудь какие-нибудь 60 лет назад, 160 сил, это был спорткар, гиперкар был просто. Просто гиперкар. Ну, ладно, побольше. Там какие-нибудь 70, вот. Ну, 60, ладно. А сейчас куда? Зачем? Все, в Москве. Все. Ну, хочется больше 300. Ну, два купите себе. Два по 160 будет у вас. Или же, обращайте внимание на то, что здесь строятся заводы, строятся предприятия, выпускаются полностью локализованные автомобили, цена которых доходит постепенно уже в связи со скидками, со всеми остальными этими историями, плюс маркетплейсы, которые сразу дают чистый РРЦ, низкий сам. Все это происходит. И можно выбирать здесь уже что-то, обращать внимание. Да. А через год будет еще больше и лучше. А через два еще. А через три или что? Или вы как ваш отец или ваш дед покупали себе шестерочку на всю жизнь? Вы на всю жизнь покупаете автомобиль? И вот те условия, на которых я сейчас его куплю, это все. Нет, ну, купите что-то сейчас, ну, пригоните за 160. Ну, 160 лошадиных сил. Ну, пригоните просто все и покатайтесь пару годиков. Все. Через пару годиков ситуация еще изменится в лучшую сторону. Возьмете другое что-нибудь себе. Как с ключевой ставкой. 22 ключевая ставка, все, конец света. Ну, сколько она 22 продержалась? Полгода или сколько-то? Все, сейчас уже 19, 18, 17, вниз пошла. Все меняется, ситуация меняется. Тоже это тоже изменится ситуация. Ничего страшного. Здесь посмотрите, что, на вторичечке что-нибудь такое. В конце концов, каршеринг. Вы просто раскидайте свои эти, как это называют, свои перемещения по городу. Добавьте туда фактор общественного транспорта. Просто введите туда его, наконец. Остальное раскидайте на каршеринг. И вы поймете, что те деньги, которые вы собираетесь отвалить за ординарный автомобиль какой-нибудь, те 3,5 миллиона или 4, их вам хватит лет на 20 просто. Вот перемещаться. Туда, куда автомобилем надо, каршерингом. Туда, куда не надо автомобилем, общественным транспортом, который покрывает сейчас все и становится все более и более масштабной, плотной сеть общественного транспорта. Все, ничего. Это же позиция внутренняя, понимаете? Позиция. Кто хочет искать решение, находит решение. Кто хочет искать проблемы, находит проблемы. Так, значит, пока ставка не будет 4%, использовать кредитное плечо никакого нет. А кому-то есть, кто-то использует плечо и сейчас уже тоже кредитное. Кто-то покупает. Понимаете, кто-то ожидает удобного момента, чтобы начать жить, а кто-то живет сейчас. Вот. Вы думаете, надо подождать плеча кредитного. Хорошо. Не пользуйтесь кредитом, на этом основании выходите сами из своего положения. Это прекрасно, когда есть такая ситуация у человека. Это здорово, в смысле, было бы шикарно вообще, если бы у всех так было. Но, к сожалению, так не у всех. И кто-то принимает для себя решение, что я лучше буду, да я надолго возьму, на 5, на 7 лет возьму. Да, буду платить 7 лет, да. Но все эти 7 лет я буду пользоваться чем-то, что мне нужно сейчас, а не ждать лучшей ситуации в течение 7 лет. И потом уже, потом через 7 лет, кто его знает, что там будет через 7 лет? Бог его знает. Вот. И только потом уже я начну. Кто-то сейчас предпочитает. Да, использовать кредит, да, может больше вкладываться. Но сам для себя посчитал. Вот. Кто-то приобретает недвижку, вот, когда есть возможность. А кто-то, когда даже есть возможность, прикидывает x к y, и еще там умножает, корень вычитает, коэффициент вводит и понимает, что ему арендовать дешевле, чем сейчас приобретать. Кажется смешным, но у меня тоже есть такие знакомые. Может купить дом, может купить, и оно будет как бы его, это же его уже будет дом, как мы любим говорить. Это же зато мое, кредит, да, но потом оно мое. Может, но не покупает. Потому что посчитал для себя, что ему выгоднее арендовать. А потом другое арендовать что-то. А потом еще что-то другое арендовать. Понимаете? Это когда есть внутренняя позиция. А когда просто поныть. О, вели утиль. А что даже такое утиль? Да ты купишь автомобиль себе. Ну, хорошо, но... даже, ну, честно говоря, это смешно даже об этом говорить. Ну, правда. Уже вот Просто я бы, честно говоря, на вашем месте у меня бы закончилась энергия ныть. Я не представляю. Нытье — это, по-моему, самая энергоемкая вообще позиция. Потому что, ну, как вы еще не устали по поводу одного и того же? Уже все обзавелись автомобилями, нытики. Все. Но невозможно ныть 2 года по поводу утильсбора в том случае, если... я даже не знаю, в каком случае. Но вы же уже давно пригнали себе автомобили. Или что? Или вы хотите менять их каждый месяц? И поэтому, а в этом месяце мне это будет дороже? Или... То есть я вижу единственную причину для нытья, когда ты смотришь на новости по утильсбору. Единственную. Это когда ты занимаешься бизнесом. Это для тебя бизнес. Ты возишь деньги и получаешь сверхприбыль, наживаясь на своих же гражданах, на своих же. Такой, отговариваешь себя думать о себе как о говне только потому, что, ну, такая ситуация, они же сами ко мне приходят, и все-таки у меня же будет дешевле. Правда? У меня же будет, типа, дешевле. И при этом такой бамс, там, на этой 600 тысяч, на этой 1,5 миллиона заработал, на этой 2,5 заработал. Просто такой вот, а? На людях, на своих такой. И смотришь им в глаза и поздравляешь их, как классно вы провернули сделочку сейчас, вот это все. Еще раз. Вот мне сейчас опять начинается. Утильсбор, обман. Утильсбор — это инструмент, такой же, как и серый импорт. Серый импорт был инструментом решения одного вопроса. Утильсбор сейчас — это инструмент решения другого вопроса. Если надо, чтобы это прозвучало от меня, прям сказать, я не верю в том, что, да, утильсбор просто называется утиль, но к утилю как таковому, конечно, на данном этапе он имеет отношение опосредованное. В первую очередь, как я это вижу, это инструмент решения задач. Просто инструмент решения задач. Все. И здесь вы можете думать что угодно, но сейчас те, кто здесь десятилетиями сидели, зачесались в этот момент и начинают открывать свои производства. Компания Great Wall Motor и Havail имеют завод в России. Ну, сколько они уже? Надо посмотреть, сколько у них производства, когда они начали делать. Ну, до 20-х они начали это делать, до 20-х еще. Какой-то 19-й, может, 18-й, 17-й. Надо посмотреть сейчас, я гляну, если хотите. Завод. Но коробки... И узловое производство, агрегатное производство зачесались делать сейчас. Сейчас. Почему? Потому что утильсбор. И потому что, наконец, государство сказало, хватит, граждане, использовать нас как сырьевую базу и просто как рынок для продажи автомобилей. Делайте. Делайте здесь. Делайте здесь полностью. Как это делается в Китае, за счет чего Китай стал сейчас величайшей автомобильной державой. Здесь делайте. Без утильсбора, без инструментов, жестких инструментов, этого сделать невозможно. Потому что никто никогда не будет делать шаги для себя не очень выгодные. А это, да, для производителей не очень выгодно. Не очень. Но в конечном итоге, потом, через 5 лет, через 10 лет, это будет выгодно всем. И им, и в первую очередь нам. Еще раз посмотрите на Китай. Это как раз инструмент, точнее, результат применения подобных инструментов. Вы же не знаете про Китай, там, 15-го года, правильно? Какой там был автобизнес, какое автопроизводство? 10-го года. Вы увидели Китай сейчас, и создается ощущение, что его не было, не было, не было, а потом, как большой взрыв, он бабах, и все разлетелось, и все превратилось вот в этот автомобильный Китай. Нет, он шел к этому десятилетиями, последние 20-30 лет. В том числе применяя и подобные инструменты, и вот что в результате. А вы хотите жить дальше, можете себе чуть-чуть подмутить, привезти сюда, там курс пониже, поехать, купить, тут продать. Ну, короче, застряла ваша вот эта вот психология где-то в 90-х, в нулевых. Фарсовщики вы. Вот чем хочется заниматься, фарцовщиком, правильно? Фарсовать хочется. Это джинсы тогда были, сейчас машины, все остальное. Нет, а я за то, чтобы было производство, чтобы была промышленность, чтобы здесь все делали, чтобы тут локализация наша, все, потом наша начнет работать. Ну, в общем, я так вижу ситуацию.
Моторы.
6:37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Чувствую, хорошо отдохнули, хорошо, хмурые такие все, эти говнистые такие, понудеть, поныть, что-то, конечно, что-то. Перепел, это такая Простая птичья болезнь, перепел называется. Причем с пятницы видно до воскресенья и в понедельник такой, что на солнце светит ногу. Это за ветер такой на улице. Это что за электробус такой подъехал? Это что за утильсбор такой? Вот это вот такое настроение чувствую. В некоторых, буквально 2-3 человека. Остальные, масса, все остальные сообщения, все норм. Видно, что люди хорошо, активно, бодро, на дачке, может быть. А какие-то вот 2-3 человека такие. Но это нормально, нормально. Всегда есть 2-3 человека в любом чате, в любом, в домовом, в школьном. Всегда есть 2, которые всегда срач самое главное устраивает. Самую главную вонь, самую главную мерзость. Потом они подстрекают, или тебе на улицах встречаются, драться начинают, еще что-то. Вот, всегда есть несколько. Так что, товарищи, я к вам отношусь просто вот как, ну, как персонажем истории какой-то определенной. Так, Николай сообщает про Киевское шоссе в Москву. Уходите на Боровское. А почему? Потому что по Киевке я еду, говорит. Нечего вам здесь делать. Не, в районе Внуково ремонт. И едет одна левая полоса. Ну, давайте. Давайте проверим показания Николая эмпирическим опытом. Посмотрим, что здесь. Да, черная пробка. Прямо вот вообще, знаете, это где выезд из Внуково на Киевку, вот здесь вливается она, и идут все эти полосы, стоят дорожные работы, и все черное, что такая очень плотная пробка. Поэтому где нужно уходить? Уходить нужно, не доезжая до Внуково, вот прямо перед Внуково, это называется Банькович какой-то здесь. Или Банькевично. Ну, в общем, перед аэропортом развязка большая, знаете? Вот большая такая. И здесь направо, потом... И потом резко налево на эстакаде, на Боровское шоссе. Если хочется очень, вы можете объехать и в Рассказовке опять вернуться на Киевку. За Внуково, через Рассказовку, опять на проектируемую вот сюда на эстакаду и выехать на Киевку. Потому что дальше она свободная. Но чтобы через Солнцево, через все эти светофоры не пилить, вот, если вам, к примеру, потом на Ленинский нужно. Но Внуково реально лучше объезжать, конечно, через Боровское. Просто объезжайте, Соколово какое-то. Ну, вы понимаете, вы знаете, где там это. И сразу туда. И через потом Рассказовку на Картмазово, опять на Киевку выскакиваете, все. Так, домовой, школьный, саудовский, еще дачный, чаты, Юля пишет. Да. Я думаю, самый мощный саудовский. Это с саудитами вы оружие им продаете? Газ, нефть? Кстати говоря, про газ и нефть. Вот здесь пишут, продолжают мне писать, что там это попытка решать какие-то проблемы за счет граждан, еще что-то. Граждане. Ну, а чего вы так не носитесь с этим топливной компенсацией? Можно я вас спрошу? На секундочку. Вы вообще задумываетесь об этой истории? Ну, вот согласитесь, никто не думает, да? Вот сейчас хочется каждому из этих возмущальщиков, их, опять же, их несколько, их немного, 2-3 человека, каждому хочется, чтобы государство персонально задумалось о его ситуации, персонально именно о нем. Об вот этом вот Сереженьке, Стасике вот этом вот, об этом Владичке. Чтобы они прямо обо мне государство подумало, чтобы. А когда оно этого не делает, то я такой, я обижусь на государство. Я скажу, что ты государство не ориентированное, не Стасикоориентированное какое-то. Ты не Владикоориентированное государство. Да. Но вы же не задумываетесь о том, что на каждой заправочке, в каждом городочке, деревеньке, где угодно, у вас всегда есть бензинчик. 92-й есть, 95-й. На больших сетевых 8-й, 100-й дизелечек тоже есть. Всегда зимой есть, когда угодно. А топливные колебания, они вообще такие серьезные. Вы же не задумываетесь о том, что государство, которое обижает вас, Стасиков, государство, нефтяным компаниям своим, российским, доплачивает деньги за то, чтобы топливо, нефтепродукты оставались здесь, в России. потому что биржевые цены порой там значительно привлекательнее нефтяным компаниям. А поскольку это бизнес, бизнес, рыночная экономика, то, соответственно, бизнес, который настроен на прибыль, продает это там, где прибыли больше. И когда компании начинают продавать там, а не здесь, то здесь наступает топливный кризис. И чтобы топливо оставалось здесь, это простой пример по топливу, государство платит деньги, разницу этим компаниям, чтобы здесь оно оставалось. Вы, Стасики, Владики, обиженные, Гришеньки, вы об этом задумываетесь? Нет? Нет. Сейчас вы мне напишите. Так оно обязано, оно что-то там обязано, оно что-то там еще обязано. Ну, все время вам обязаны, кто-то что-то вам обязан, понимаете? Вот так вот у вас все устроено. То есть, когда у вас все хорошо, вы плевать хотели на государство, мягко говоря, на налоги, на социальную ответственность, на все что угодно. Это мое хорошо, я этого добился, утильсбора нет, я везу, по миллиону на тачке зарабатываю, мое. Но когда что-то не твое, прикрывается, государство говорит, ну все, хватит, давайте сейчас займемся теперь по-серьезному. Обидка возникает. Вот такие у вас отношения. Правильно? Либо нейтрально-собственнические, мое, не лезь сюда ко мне. Либо как только становится чуть потяжелее, обидка, не обеспечили, повысили, понизили, уменьшили. Вот это вот все. Господи, какие жалкие, честное слово. Вот реально жалкие какие-то. Видел Феррари сегодня на иранских номерах. Тоже какая-то схема. На иранских? Как вы определили иранские номера? Не знаю, если и схема, то какая-то запредельно сложная. Иранский Феррари. Ну, может быть, его по миру показывают. Это единственный Феррари из Ирана, к примеру. И сделан из Peugeot 207. Пердоньте, 208, может быть, даже. Вот. И его возят по миру и показывают. Гляньте. Чего добилась иранская ядерная программа. На Сардиниях плюс 21 в это время. Вылетает, наконец-то, в Париж. Вот, мигрант. Оттуда через два дня в корейский Таун. Но вы из Шарль-де-Голля не уходите тогда. Сидите в Шарль-де-Голле. Не ходите по Парижу, мигрант. Вас изнасильничают. Ну, в смысле, ограбят и еще что-то. Страшное место сейчас этот Париж. Это просто вообще. А еще протесты вы видели? Вы видели вообще, сколько там протестов? Сегодняшнего дня россияне могут посещать Китай. А, извините, я хотел найти парижские протесты, а нашел новость про безвизовый режим для граждан РФ, направляющихся в Китай, вступает в силу 15 сентября, то есть сегодня. С обычным загранпаспортом сможете посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней. Мера носит характер пробный. Вот, попробовать вам дают. Это пробничек такой. И действовать будет год без дня. По 14 сентября 2026 года. Въезжаете в КНР без визы, с туристическими целями и бизнес-целями, для посещения родственников, друзей, для проезда транзитом. Безвизовый режим не распространяется на лиц, прибывающих в страну с целью работы, учебы, журналистской деятельности, а также на водителей, экспедиторов и перевозчиков. Интересно. С каждый водитель. В смысле, или если вы едете туда водителем работать. Видите, журналистская деятельность. Вот мне уже... А как ты... К примеру, ты журналист, а можно быть журналистом, но журналистской деятельностью не заниматься. К примеру, я еду туда на автосалон в Пекин, будучи автомобильным журналистом, но я еду просто посмотреть. Просто посмотреть. Я журнализмом обещаю не заниматься на людях. Можно тогда мне въехать туда? Интересно, видите? С целью работы, учебы, журнализма, водительства, экспедиторства и вообще, если вы перевозчик, тогда нельзя. Значит, еще Скотланд-Ярд, передовое оружие. Да, где здесь Франция? Сейчас, подождите, тут у меня Франция была. Япония. А, вот Япония. В Японии случилось потрясающее. Сейчас я до Франции дойду. Я новостную ленту тогда пролистываю быстро. Ну, хотя посмотрим, что там в мире происходило. В общем, Помните этот анекдот про лошадь, которая умоляла, чтобы на нее поставили на скачках? Вот, а потом она упала на старте. Это как говорит, ну не смогла я. Не смогла. Просто вот и все. Вот это быль, как всегда, анекдоты. Они все построены на историях из жизни. В Японии умерла самая известная лошадь-неудачница. Выступала в 113 заездах. И ни в одном из них не выиграла. Все проиграла, я не знаю. Проигрывает это, когда самая последняя приходит или когда первая не приходит. Но, короче, она ни разу не победила. В 113. 29 лет прожила. А остаток жизни жила почетно на ферме на специальной. И она была символом, как говорят. Она была некой путеводной звездой для всех неудачников Японии. Ее звали Харурара. Харурара. Вот. Она олицетворяла упорство и настойчивость. Все на скачках знали, что она проиграет. Все. Но все приходили и ставили на нее. Не для того, чтобы вдруг, если проиграет, и у тебя там ставка будет сыграет такая, что ты сразу озолотишься. Нет, а просто чтобы оставить этот билетик, которые выдают, и хранить его в качестве талисмана и некой такой штуки. Прикиньте, вот чего она добилась. И чего добился ты? Вот она, Харурара, смотрите. Ей дают куколку нюхать какую-то. Хорошая, красивая такая. Я не знаю, как масти называются лошадей, но она такая коричневая, но настоящая, красивая. Так, Баба Ванга, что-то на тут, Линдси Грэм. Нет, где Франция-то, елки? Можно мне предупредить человека о Франции? Так, нет, здесь на пути предупреждения о Франции возникает Китай, в котором заканчивается мусор. Короче, вы если едете в Китай, а вы поедете в Китай, потому что у вас теперь без виз, везите с собой мусор, который можно сжигать. Наверное, это что-то бумажное должно быть, что-то такое. Ну, вот побольше с собой. Потому что там заканчивается мусор, который можно зажигать. Потому что они сколько-то там, десятилетий, может, 10-15 лет назад, озаботившись количеством мусора, который генерирует цивилизация китайская, вот, стали очень плотно заниматься этим вопросом и строили суперинновационные мусоросжигательные заводы, где он сжигается, а потом газ этот, который получается, куда-то напускается, еще что-то, и, в общем, энергию вырабатывает. И стали сжигать мусор, и стали так бодро и мощно заниматься утилизацией, что сейчас дефицит мусора для этих заводов, и заводы простаивают, а некоторым приходится даже закрываться. И поэтому какие-то из них закупают где-то, там, покупают мусор. А что это везет? Вот этот вот сухогруз. Он мусор везет в Китай, чтобы они сжигали. Все, простаивают и закупают мусор где-то. Так что в Китай, когда поедете, привезите с собой мусор в Китай. А Финляндия, значит, еще кто-то. Нет, а где же Франция? Я не вижу Франции. Ну ладно, ну в общем там просто сейчас совсем супер мощные беспорядки как раз именно в эти дни проходят. И поэтому, пожалуйста, вы каждый раз, когда собираетесь отправиться во Францию, думайте о том, что может оно лучше посидеть там где-то вот в аэропорту или... Нет, раньше нужно было, раньше ты говорил так. Значит, приезжаешь, и если не хочешь сталкиваться с объективной реальностью французской, новой, не заезжаешь вот сюда, вот сюда, вот сюда, поэтому ты просто остаешься вот в этих местах. Ну, Монмарт, может, еще там сходишь куда-то, по набережной прогуляешься. Все до этого. Парижской Богоматери собора. Потом там мост переходишь, возвращаешься по другой стороне набережной. Вот. И, ну и все. То есть сейчас непонятно, куда, с какой стороны заходить, потому что везде очень тяжело. Значит, не выборы в Российской Федерации. В Российской Федерации выборы еще к тому же идут. Ну, все, я так посмотрел по результатам выборов, губернаторы... все на своих местах, там этот подтвердил, еврейская автономная Мария Костюк подтвердила, действующий глава Иркутской области подтвердил, Свердловская область лидирует в Рио, по результатам... Все, но это еще вечерняя какая-то история, так что все подтвердили, все нормально. Киборги где-то появляются к 30-му году. Люди смогут вживлять себе дополнительную память, инфракрасное зрение, улучшать слух, робототехника станет настолько человекоподобной, что отличить киборга от живого человека будет сложно. Об этом президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил в интервью РИА Новостям. Для появления киборгов необходимо развитие сетей 5G, 6G.
Именно поэтому мы их развивать и не будем.
О-о-о-о, говорит он. Нет. Центры, суперкомпьютеры, ну и так далее. Все, очень хорошо, поехали.
Моторы.
Да, я про то, что мигрант, держитесь там, напишите потом, когда будете вылетать из Франции, дескать, жив-здоров, все нормально. Купил 4 статуэтки Эйфелевой башни на Елисейских для того, чтобы все-таки отстали от меня эти продавцы. И все нормально. Да, еще раз напомню, что на Киевском шоссе перед Внуково нужно уходить на Боровку. Вот прямо там, где буквально за километр до аэропорта есть эстакада большая, вот здесь уходите на Боровку налево, потому что за Внуково, ближе к Москве, вот здесь, не доезжая до Картмазова, там затеяли какой-то глобальный супер-мега-ремонт, и свободна только одна полоса, поэтому ничего не проезжает вообще. Вот 15 сентября, то есть сегодня в 5:43 появилось первое сообщение об этом ремонте, то есть его, значит, затеяли... Только что. И как минимум это сегодня-завтра, ну и на несколько дней. Также по движению. Московский скоростной диаметр, более известен как МСД. После въезда в Москву, буквально через там километр-полтора перед Кусковским лесопарком, дорожно-транспортное происшествие. Это въезд, который с востока, отсюда со стороны М-12. Еще на Щелковском шоссе пересечение с улицей Монтажной на светофоре ДТП в левом ряду. Просто можно было не биться, но они решили удариться и ударились. Все, пожалуйста. И на Ярославке. Место традиционнейшее. Скажите, а нельзя там поставить что-то физическое? К примеру, делиниаторы или инспектора, или камеру повесить. Вот я точно знаю, что у нас для того, чтобы повесили камеру ЦОДД, чтобы какое-то место аварийное, оно должно быть подтверждено аварийным, это место. Вот. И тогда появляется камера. Вот. Я даже сейчас посмотрю условия. Мне кажется, что просто эти условия, они выдержаны уже давным-давно. Все, они уже решены, эти условия, в этом месте. Это там, где Енисейская выезжает мимо Европолиса и врезается в Ярославку. Вот. И появилась камера. Ну, на перекрестке лишь. Выполнить определенные условия. Владелец дороги, решение согласовано, сертификат, зона контроля, пересекаться, автоматические номера должны публиковать на официальном сайте, это очень хорошо. Новые правила. Так, сейчас другое. Нужно ставить камеру. Потому что там есть четкие критерии по аварийности. Устанавливаются требования. Начали действовать новые правила дорожных камер. Разрешено ставить на выделенных полосах для общения. Это какого года? Сентябрь 24-го. В остальных камерах при условии, скажем, на перекрестке, где в течение года произошло 4 и более однотипных ДТП без пострадавших. Вот я про что говорил. Также камеру нужно ставить на перекрестках, где в течение года произошло 4 и более однотипных ДТП без пострадавших. У нас, по-моему, на вот этом... Подскажите мне, вот это где Европолис, где сейчас, там получается так, что... Вот видите, этот дублерчик, который едет из Енисейска, он врезается как бы в Ярославку. Ну, это уже проспект Мир. И вот этот дублерчик сам по себе, на нем всегда... Ну, вот в пятницу было в этом месте ДТП. И на прошлой неделе еще в какой-то день было. И вот сейчас. То есть здесь в течение недели, ну ладно, в течение нескольких недель, 4 однотипных ДТП точно происходят в одном и том же месте. Почему там нет камеры? Здесь я вижу скорость движения 40. И задолго, ну, метров, наверное, за 50 до выезда, правая полоса уходит в левую. Она исчезает, исчезает, исчезает. И физически она не исчезает, потому что ширина дороги позволяет двумя выезжать. Но такой вот островочек безопасности отрезает ее разметкой. Ну, наверное, там как раз камера-то и стоит, и вот из-за этого все и щемятся, наверное, да? Да, не знаю, что тогда делать. Бетонную стену ставить. Мы понимаем только настоящие отбойники. Вот все. Только там, где... Ну, и все. А вообще, конечно, непонятно, а что двумя рядами нельзя выезжать на проспект Мира здесь? Не знаю тоже. Вот двумя. Почему? Уважаемый ЦОДД, хотя бы ради эксперимента. Давайте проведем эксперимент. На пару недель откроем один ряд и посмотрим. Потому что... Ситуация с сужением в один ряд уже ясна. Каждый день, там практически каждый день в одном и том же месте ДТП. Вот с этой ситуацией уже мы выяснили, как это работает. А давайте попробуем, может быть, открыть второй ряд, стереть там разметку эту и посмотреть, что будет, если двумя рядами будут все выезжать. А ну как количество ДТП будет значительно меньше и как-то ситуация улучшится, разгрузится, нет? Потому что есть целый ряд мест, где добавление второго ряда сильно улучшает ситуацию. Ну, к примеру, ну, для меня это очевиднейший пример. Это съезд с третьего транспортного кольца на Ленинградку в область. Вот сначала ты проезжаешь тоннельчик, вот от беговой едешь от ипподрома, проезжаешь вниз под Ленинградкой и направо на Ленинградку, чтобы в область поехать, к «Динамо» туда, к стадиону. И очень долго ситуация была такова, что поворачивать можно было только с правого ряда. Больше того, я однажды даже штраф там схлопотал. Причем перестраивался задолго, да, ну, не задолго, но, в общем, они подумали, что я уже по сплошной проехал. Вот. Потому что сплошная, там за 20 метров уже до самого физического разворота, вдруг появлялась сплошная, отсекающая второй ряд от первого. И все. И получилось, все щемиться должны только в один правый ряд. Хотя физически на съезде на этом, вы знаете, два ряда на самом съезде. А потом перед светофором уже после съезда вообще три ряда. Но в эти три ряда съезжать можно было только из одного ряда. В чем смысл? Вообще непонятно. И это было непонятно не только мне, но каким-то еще и умным людям. Они тоже посмотрели на эту ситуацию, думают: ребята, а что мы в самом деле? Ну, что это за Форт Боярд такой мы устраиваем на ровном месте водителям? Для чего? Ты едешь, значит, по раз, два, три, четыре, пять, по пятиполосной участку пятиполосного шоссе, потом должен вщемиться в один ряд и выехать сразу в три ряда из этого одного. Смысл-то в чем? И открыли поворот со второго ряда. И двумя рядами, правыми мы уезжаем туда. И поехало. И теперь там, если пробка возникает, так она возникает уже только из-за трешки, которая стоит до Нижней Масловки. А вовсе не из-за этого съезда. Раньше все стояло из-за съезда, из-за этого. Потому что в один ряд щемились все тремя рядами. И сейчас щемится тремя тоже. Да, и сейчас. Но как минимум двумя съезжают. И это очень разгрузило ситуацию. Поэтому, мне кажется, есть целая масса мест таких, где подобные решения... Нет, есть места, где подобные решения оправданы. Я имею в виду вот такое сужение и структурность такая, создание искусственного затруднения для того, чтобы, наоборот, выровнять движение. Но есть места, где это, очевидно, мешает. И мне кажется, что вот как раз вот это вот Енисейское, врезающееся сюда в проспект Мира одним рядом, это ошибка. Ну, мне кажется. Ну, ошибка просто потому, что я вижу там ДТП постоянно, а каждое ДТП — это затруднение само по себе. Все это, ну, как бы, это уже пробка. Еще дорожные работы затеяли перед Ярославкой 14 сентября в 22:51. Правый ряд, левый ряд. Интересно. Внешняя сторона МКАД, не доезжая километра буквально где-то до Ярославского шоссе.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 15 сентября. Доброе утро! Приветствую вас! Очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин. У нас программа «Вообще обо всем», ну и о движении, лучших друзьях, в здравом смысле, обличительной правде. Здравствуйте, Алексей Кузнецов, приветствую вас, тоже хорошей недели вам. Поехал в субботу за Geely Preface, вчера уехал на Атласе. Вот так оно и бывает. Не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл. Да, цена 350. Ничего себе. Атлас. Флагшип. Не путать с флагшит. Нет, это другое дело. Вот. И уехал. Ну, расскажите. Он Александр В. пишет. Или Б. Вы Александр Б? Нет, В все-таки. Кириллический Александр. Расскажите, как это с вами произошло и почему. А, передний привод, потому что скидка за трейд-ин 400. Привод. Ну, можно вообще позвонить к нам в эфир. Я, честно говоря, приветствую всегда наше с вами общение живое, потому что ничто не может быть лучше живого общения. Такого прямо вот. Поэтому зря вы забываете о том, что есть телефон. Я люблю наши разговоры. Иногда так вот, думаешь, поговорить бы. 7373948 по 495-му. Очень просто запоминается, если что. 7373 и дальше частота радиостанции. 948. 94.8. Так, наверное, лучше будет. 7373948. Вот. И все, пожалуйста, чиксы, рассказать, чем писать вот эту кучу сообщений. Взял и рассказал. Значит, скидка за трейд-ин 400, пожалуй, одна из самых жирных скидок вообще за трейд-ин. И еще передний привод, но максималка. Ну, флагшип, это, в общем-то, само название говорит о том, что эта комплектация максимальная. Интересно, интересно. Но передний привод. Может, а если бы не максимальную комплектацию, но при этом полный привод? Почему бы нет? Который возвращает свой первый блок, или уже все забыли про эту тему? Это тот самый Falcon 9, который возвращает свой первый блок, или уже все забыли про это? Маугли, и не понял про что. Расскажите. Потому что я соглашусь. И про Falcon, и 9, и блок разгонный. Но так и надо понимать, почему мы говорим сейчас об этом. Пробковедение нужно в институтах преподавать. Преподают винодельческие институты. Кафедра пробковедения. Это прям вообще. Катаюсь по Крыму. Дороги просто прелесть. Развязки, объезды. Все рационально. Все прекрасно, все. Ну, Павел Счастье сообщает нам об этом. А где, по какой части Крыма вы катаетесь, что все... Ну, должна быть какая-то равнинная часть, правильно? Это либо центр какой-нибудь, там, либо ближе вот сюда к Желтым Водам, Сакам, Евпатории. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Александр.
Александр, это вы на Атласе уехали?
Нет.
Нет, вы не на Атласе.
Услышь, не, вам звоню. Услышал, понял. Что вы можете и как бы лучше, чтобы вам звонили.
Да, Да, я люблю так.
Понимаете, 28 апреля я постоянно вечером езжу по МСД.
Угу.
По 9 часу.
Угу.
28 июля был последний выписан мне штраф. После этого я продолжаю ехать, штрафы не приходят. Я два раза написал на mcd.mos.ru, там есть обратная связь.
Да.
Я два раза написал письма. С первого письма у меня был ответ, что вам будет назначен товарищ ответственный, ждите ответа. Ответили по, ответа нет, я снова написал. Снова ответа нету. Там, возможно, что-то изменилось, может, вы знаете. А то стрёмно потом уже...
А вы имеете в виду, штрафы не приходят, в смысле, указания об оплате не приходят, что надо платить?
Да.
Вы об этом? А в какое время вы катаетесь по МСД?
С 17 до 19.
С 17 до 19. А начинается оплата там с 18, да?
С 16, по-моему.
Или с 16. Это надо сейчас глянуть. И не приходят никуда никакие оплаты?
Никуда ничего не приходит. Mm-hmm. Моя карта автоматической оплаты. Везде у меня раньше приходило и через Сбербанк, и через все остальные там, где я платил. Сейчас нигде нет никаких штрафов. И молчание.
А может оно тихонечко списывается само как-то там? И...
Я бы видел.
Ну да. Но 7 рублей. Интересно. У меня прямого ответа у меня нет. Потому что обычно я говорю, ну, здесь вот, а тут даже ничего не скажешь. Карта привязана, ничего не списывается. Интересно. Хочется иметь какую-то возможность, скажите, сообщить им, граждане, вот я вам сейчас сообщаю, ничего не приходит. И зафиксировать этот момент, а потом сказать, что я же предупреждал вас, что же вы мне штраф-то выписываете.
Ну да, конечно, там есть обратная связь.
Но вы написали сообщение, оно у вас осталось, правильно?
Конечно.
Хотя бы есть обращение тогда к ним. То есть вы всегда можете апеллировать к обращению, дескать, я по этому поводу вот писал вам в июне там или в августе. Или...
Да, но они бы потом как скажут, вы судитесь? А суд определит, правильно?
Нет, но в любом случае, если появляется штраф, вот именно за проезд по МСД, то сам штраф, это не штраф, а приглашение к оплате, потому что он приходит вот как. У вас не оплачено столько-то, за это штраф назначен, но если вы оплачиваете положенное, то штраф списывается, ну, в смысле, отменяется постановление о штрафе.
Да, я помню, одно время было много разговоров, и вы объясняли очень... Красиво,
да,
очень...
и там дается 5 дней, по-моему, на оплату, и поэтому даже если уведомление о штрафе и придет, то оно придет вместе с предложением заплатить за все проезды. И тогда вы сможете заплатить, а штраф аннулируют.
Спасибо вам. Вас
спасибо.
Интересно каждое утро слушать, особенно ваши музыкальные
вставки. Спасибо, неожиданно. Сейчас я под это дело, под шумок еще что-нибудь придумаю. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе. Да, Роман, доброе утро.
Да.
Хотел бы тоже сообщить по поводу вот неоплаты штрафов по МСД, проезда. Значит, ситуация следующая. Я звонил в МСД, на горячую линию дозвонился. Значит, что мне ответили? 26, по-моему, июля у них проходит какая-то модернизация ПО.
Угу.
Вот.
И могут быть сбои с отправкой с этой.
Да, значит, у меня у самого штрафа не приходит с 12 августа, то есть я практически ежедневно езжу по МСД, штрафа не приходит, вот. И я у девушки поинтересовался, говорю, а потом не получится ситуация, то, что мне сразу за 2 месяца придут штрафы и так далее. Девушка ответила, что мы об этой ситуации знаем, а нас заверили то, что все штрафы за предыдущие периоды не будут высылаться. То есть ждите включения вам платежей.
Понял. То есть, ну как бы волноваться стоит, но переживать нет. Или наоборот, переживать стоит, волноваться нет. А потом это все придет. Да. Спасибо большое. Видите, модернизация. Я думаю, что мы в этой модернизации тоже поучаствовали. В том смысле, что обращение по итогам одного из выпусков моторов здесь в эфире, если вы помните, там, когда это весной было, вот, и мы прям официально от радиостанции направили обращение в департамент транспорта, и департамент транспорта ответил, ну, правда, ответ был таким частично дежурным, ну, в смысле, что да, мы знаем, да, мы контролируем, мы вот все. Но, тем не менее, процесс обсуждения проблематики был запущен, и самое главное, что мы тогда сделали с вами, мы им сообщили, что у нас проблемы, и мы узнали, что они знают о том, что проблемы есть, и над этим думают, это тоже чего-то стоит. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Эфира. Это
спасибо.
Это Александр В.
Вот, Александр В. Изменщик сейчас, его разыскивает, обратите внимание, его разыскивают все седоноводы страны, потому что этот человек предал идею седана. Поехал за седаном, а уехал на кроссовере. Как вам не стыдно, Александр? Как это произошло с вами, расскажите.
Роман, ну смотрите, вот все-таки опелек свой, помните, 10-летний, я вам писал?
Извините, вы помните этот анекдот про валютную проститутку советскую? Помните, знаете его, нет когда?
Ну, напомните.
Она, когда на партсобрании отчитывает, как ты, Светлана, мать троих детей, передовик производства, главная швея нашей фабрики, стала валютной проституткой. Она так, потупив взгляд, говорит, ты как? Просто повезло. Вот, просто, вот, примерно у вас такая же история. Просто повезло, взял кроссовер вместо префейса. Итак, давайте, как это случилось?
Ну, на самом деле, смотрите, просто у меня рост 1,86 м, да, и, ну, и вес 100 кг, поэтому в префейс я, мягко сказать, так не уместился. Да, нормально сел, но неудобно.
Ничего
сел
себе, вот. Он вообще просторный вроде такой. Ну, понимаю, ну, вас, вот почему-то бывает.
Места меньше, да, угу. Сел в атлас, как в литой, динамика, в принципе, да, чуть-чуть похуже. Потому что все-таки седан, ну, сами понимаете, да, на дорогу uh-huh. держит полегче, конечно, повороты входят интереснее, по подвеске то же самое, там совершенно uh-huh. другие настройки. Но цена оказалась ровно такая же, потому что, на, получается, на префейс не было скидок за трейд-ин, uh-huh. и там тоже были небольшие скидки, а на атлас сейчас идут хорошие скидки, они 24-й год продают сейчас все салоны. Uh-huh. И, соответственно, сейчас очень выгодно, можно купить...
400 тысяч, почти полмиллиона на... То есть неважно, какой автомобиль в трейд-ин сдаешь?
Нет, вот вы говорили, что про полный привод, угу. и получается полный привод на 200 тысяч всего дороже. Автомобиль любой можно сдать, везде 400. Есть лояльный трейдинг, который, но он как раз под именно атласы, там без
а разницы. Что-нибудь а вот еще трейдинг... впарили вам помимо трейдинга? Ну, в смысле, ну трейдинг это хорошо. Нормально хоть оценили? Вы ну, какой автомобиль сдавали в трейдинг?
Вот Opel Astra. 610 мне его забрали, 10-летний, 11 даже.
11 лет за 600. А вы бы сами, это совпадает с вашим ощущением цены его?
Мог продать.
За сколько?
800.
За 800. То есть, получается, а так вышло 600 плюс 400 скидки, миллион.
Они забрали. Миллион, да. То есть, выгоды,
как будто бы налицо. Как будто бы за миллион. А что еще предложили? Кредит вы брали или сами, или доплатили оставшиеся?
Смотрите, брал в рассрочку. Сейчас тоже уже очень хорошее предложение. И рассрочка, если на 3 года брать и платить 50% стоимости, получается 0,1%.
Во что? Если вот это 0,1% в день, в час, в месяц, во что? Я никак не...
В месяц?
0,1% в месяц.
Ну вот смотрите, я взял на 4 года, там уже идет 0,8%. И у меня общая переплата по кредиту за 4 года составит 29 тысяч. Я отдал ровно половину, там где-то 1,6 млн получилось. Ну, в кредит взял 1,6 млн. 1,7 млн даже. Mm-hmm. Потому что от банка были, да, там газ 100 тысяч нарисовали, то есть не как раньше, да, там 400-500 рисовали, сейчас всего 100. И плюс продукты дополнительные, это 30 тысяч за ДМС, который, ну, я сегодня-завтра верну, и расширенную ОСАГУ за 10 тысяч мне нарисовали.
Также 29, вы не ошиблись, 29 тысяч рублей переплата за 4 года?
Да.
20, не 290, не 2 миллиона 900.
Нет, 29 тысяч, 0,8% годовых.
Чё, ребят? Где же они вас кинули-то, я не могу понять. А должны же где-то... Должны же где-то, где-то кинуть.
Вот серьезно, я в Чингане был, мне там нарисовали, как вот ага. раньше, да, там 300 тысяч ГАПа, там все.
Ну да.
Плюс еще
да.
там сотка на помощь дорогах, ну, в общем, все-все вот это. Угу. Рекламируют салон, ну, на Ярославке его, наверное, все знают. Угу. Этот салон прекрасный. Вот без вранья, и менеджер там был Роман Виданов, это угу. просто вот, ну, реальный профессионал.
Слушайте, ну прикольно, и получилось...
Еще мне резину дали зимнюю, еще резину, мне все допы поставили.
Да что ж
такое? То есть это защита картера, шумоизоляция, обработка антикором, вообще просто вот напичкали машину прям допами в завязку.
Я понял. И все это вышло 350, как вы пишете?
350.
Понял. Ну а что ж тогда не полный привод? Вопрос остается. Если 200 тысяч надо было доплатить.
Ну, полный привод, сзади есть, в заднем ряду, знаете, да, там подъем такой, типа, вот из-за полного привода.
Угу, тоннельчик такой.
Тоннельчик, да-да-да, вот это минус. Ну и она на дороге себя ведет, конечно, я, ну, на тест-драйве ездил на полном приводе, она, конечно, ну, динамика похуже.
Я понял. Вообще, конечно...
С учетом того, что...
Да, спасибо большое, я понял. Ну, в смысле, спасибо огромное, Александр, очень-очень ценная информация. Единственное, что я не понимаю, как это соотносится с ценами официально заявленными. Я вообще не могу понять, потому что какие-то там полный привод должен быть 3,8, 4. А он получается, если 350, да еще 200, 3,350. Это как-то. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте, да, доброе.
Доброе утро. А я бы хотел с вами поделиться тоже своей радостью. Я месяц назад взял Кодиак, только совсем в новом кузове, то есть новая генерация.
Вот. А из Китая, правильно же? Китайский.
Нет, нет, нет. Нет, это не та машина, про которую вы думаете. Это совершенно новый кузов. Абсолютно новый.
Какой же?
Это не рестайлинговая машина. Это новый кузов Шкода Кодиак.
Вот. Ну откуда? Потому что из Европы...
У меня был предыдущий.
Из Европы такое сложно вести.
Что вы говорите?
Из Европы такое сложно вести. Это можно вести
вот
только...
Ну, как они его привезли,
откуда-то?
Это чешская машина, настоящая чешская. Именно с этими ограничителями дверей. Вот. Но из минусов нету обогрева лобового стекла, в принципе. Больше его нету нигде. Видимо, раньше только для России это делали там. Вот. И нету теперь вот как бы... Раньше в обоих дверях были зонтики, теперь только в водительском.
Ни разу никогда никому в жизни не приходилось пользоваться. Вы доставали его, открывали нет, этот нет. зонтик? Он крошечный, очень... он такой, ты сам под него еле прячешься под него, он крошечный, малюсенький.
Ну, когда их два, это удобно.
Вот в Роллс-Ройсе и... зонт, там трость в дверь вставлена, трость-зонт. Ну, ты да, достаешь да, его да, и там здесь... шух, на всю
вот,
семью.
Еще из минусов, невозможно поставить сигнализацию. То есть нету прошивки, даже вот я в Автомире брал, принципиально нету прошивки, ни вот это вот Starline, ни Шерхан, нету прошивки, то есть они подняли руки, сказали, мы не можем сделать. Вот, так что вот такая вот система.
А также могут быть проблемы...
Автомобиль шикарный.
Могут быть проблемы с ключом, если посеете ключ, потому что с ключом на ключ тоже очень много заведено в современном.
Ну да, не, ну их два, в принципе, конечно, но не дай бог, конечно,
да,
не дай бог.
Да, ну
вот.
И вообще...
А так автомобиль очень хороший, вот прям...
А мотор какой? Шикардос. И вот это все.
Тоже двухлитровый, только он теперь 190 лошадей.
Ага.
Вот. Кожа тут все как положено, то есть разноцветная причем кожа.
Рыжая вот.
Подогревы, все эти как их, массажи, тут все есть.
И во что обошлось, еще раз напомните?
Ну, в общем-то, они просили 5 миллионов, вот. Но я немножко тоже схитрил с ними, то есть, вот. Я как бы брал уже раньше машину в кредит. Я взял кредит на месяц буквально, вот. И на 500 тысяч их немножечко, так скажем, обманул.
4,5. А насколько это...
Да, ну, я отдал кредит через месяц.
Это те, кто везли, они как-то связаны были с предыдущим офисом «Шкода»?
Нет, нет, нет. Это совершенно... Ну, это теперь мультибрендовая стала компания, это «Автомир». То есть там машины разные стояли.
Это «Автомир» вез. Все, я понял.
Да, да, да.
Тут какой предыдущий автомобиль был, спрашивают у вас?
Тоже был «Шкода Кодиак», тоже двухлитровый. Вот. Тоже отличнейший автомобиль. Вот 6 лет он не верит правде служил.
Все вот, понял.
Я прям очень им доволен.
Классно. Вот. Спасибо. Вот тоже выбор. Спасибо вам огромное. Тоже выбор. Видите, выбор. Потому что 4,5 это цена у нас чего угодно нормального. Ну, нормального я имею в виду в этом сегменте. Это цена G-Tour T2, это цена JQG8, это цена Cherry 9 Tiggy, это цена... Что там еще? Суиз, чего это там, 9, да, большой, который, уже и забыл даже, как он называется. В общем, это, ну, цена есть в этом. Это цена Джили Манжара, если уж на то пошло. У Чингана тоже есть на что посмотреть. Больше того, это цена Series M5, страшно сказать. Вот, но вот позиция. Человек захотел Кадиллак. Я, кстати, все это время вам показываю. Это он, если мы говорим о совсем новом. Ну, как новый? Это 23-24 год. Тогда вышло новое поколение. Нет, выглядит хорошо. Как любая «Шкода», безусловно, практичный. Любители физических кнопок, конечно, вознегодуют. Как так? «Шкода» всегда была для нас эталоном практичности, эталоном эргономичности, эталоном вот этого всего. А здесь китайщина! Ни одной кнопочки, все только большой экран, сенсоры, климат, ну, климат шайбами и кнопочками двойного назначения, ну, как бы можно сказать, что отдельный он. А все остальное так себе. Но выбор — это решение человека. Вот просто 4,5. Да, кстати сказать, еще совсем недавно они под шестерочку стоили. Тоже тенденция определенная. Доброе утро, я слушаю. Да, здравствуйте. Слушаю.
Алло.
Да, говорите.
Доброе утро.
Доброе.
Иван.
Доброе. Да, Иван,
приветствую. Еду по Дмитровке, сейчас немножко в пробке. Но не об этом речь. Вот зашла речь об автомобиле G-Tour T2.
Да.
Вот я как раз являюсь собственником этой машины, ну, уже больше года.
Давайте пожалуемся друг другу. У меня тоже сейчас, я сейчас после эфира прыгаю и еду на Варшавку сдавать его в пресс-парк. И давайте пока не учим немножко. У вас на роботе или на автомате? На роботе.
Ну, скорее всего, на роботе.
Хороший владелец. Я говорю, хороший владелец, скорее всего, на роботе. Точно неизвестно, там какой. Ну, ладно. Ну, расскажите, что там, как, что.
Ну, я думаю, в те времена были только роботы. Это автоматы потом, попозже начали делать.
Да, поэтому я тоже думаю, что на роботе.
Я думаю, поэтому они немножко подорожали. Ну, как немножко? Ну, сейчас вот вы назвали цену 4,5, он теперь стоит, да?
Ну, нет, подешевле, потому что у нас есть слушатель, который умудрился взять, привлекая разные льготы, скидки и еще что-то, за 3 050 000.
Ну, я в свое время его купил за 3 350.
Угу.
Но это как бы общая цена, но я сдавал в трейд-ин, я сдавал, у меня был Haval FCMX.
Угу.
До понял. Этого. Ну,
есть такое. А возьмите, вот можете поругать свой автомобиль, поругать его? Вот что бы вы в нем изменили?
В G-Tour'е?
Да.
Ну, знаете, на самом деле... У меня было много машин. Вот. Перед Haval FCMX у меня был Land Cruiser 200. Новый я брал в салоне. Вот. А потом, когда как бы, вот, на переломе цен, я его продал. Но не пожалел. Он, ну, все-таки он такой неуклюжий. Большой радиус разворота. В городе на нем тяжело, в грязи, он ломучий, там я пообламывал на этом Land Cruiser там все подножки, там, дорогой ремонт, дорогое обслуживание, ну я его продал. Тогда купил FCMX, в то время я мог купить 3 FCMX за один этот Land Cruiser бэушный, он у меня 5 лет был.
Понимаю, да.
Вот. Ну, короче говоря, вот что-то я вот запал на внешний вид G-Tour T2, сдал FCMX.
Угу.
Ну и я не знаю, я сейчас счастлив.
Понимаю.
У меня претензий нету, я и в грязь заезжаю так, ну, потихоньку, не так, чтобы по катушке совсем, а так, ну...
Скажите... Тогда давайте... Это я понял. Когда человек счастлив, это не интересно слушать. Прости, нет, вас очень интересно слушать, но счастливый человек вызывает раздражение у всех окружающих. А что ты такой счастливый? Вот, поэтому про что-нибудь хорошее бы такое рассказать, к примеру, как дорого обходится обслуживание. Вы же на плановое заезжаете к ним на ТО. Во что ТО обходится?
Сколько? Заезжаю на плановое. Ну, честно, так сказать, ну, у меня нету каких-то таких диссонансов по сравнению, ну, с крузаком это понятно, но даже с FCMX, он, у него У него последнее обслуживание плановое, ну там, ну обошлось мне в 17 тысяч.
Угу.
Ну это как бы совсем, ну, не те деньги, которые за премиум там, значит, машину платишь.
Ну понятно, понятно. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо большое. Вот ваш счастливый владелец Т2. Прям неприятно как-то. Чего такой счастливый? Значит, я вам расскажу свои впечатления про Т2. Что в нем хорошее, конечно, но не то чтобы очень. Конструкция красивая. Конечно, каждый и владелец, и человек, который не владеет этим автомобилем, а просто смотрит на него снаружи, отмечает его необычную внешность, при этом внешность характерную. Его внешность характерна для автомобилей совершенно определенного четкого класса. Какого класса? Настоящих мужских бруталити-проходимцев. Правильно? Правильно. Сейчас я... Подождите секундочку. Мне надо его... Мне надо выпить чашечку кофе. Сейчас мне надо его открыть. Как мне его открыть? Где он у меня? Вот он у меня. Сейчас я его открою, чтобы показывать сразу его. Т1 уже даже появился в спецификации Т1. Но презентация его чуть позже будет, к нему обязательно вернемся. Сейчас Т2. Давай, давай, дружочек, Т2. А где фирменные снимки? Фирменных снимков нет, есть только вот такие. Ну, хорошо. В общем, глядя на него... Ты сразу понимаешь, для кого создавался автомобиль, точнее, для каких ощущений, во всяком случае. В большей степени ощущений, чем фактических преодолений, потому что каждый элемент создания его брутального образа, когда ты начинаешь к нему присматриваться, он оказывается бижутерией. Эти массивные петли в бампере в переднем. Такие нарочито торчащие петли, как если бы это был настоящий внедорожник, который, у которого петли специально открыты, чтобы можно было в любой момент проушину кинул туда и поехал. Бижутерия. Нифига ты туда не кинешь. Ничего. Ты не можешь ничего присоединить. На капоте ручки такие, которыми надо вроде бы браться за них, чтобы куда-то залезать. Нифига ни ручки, ничего ты не возьмешься. Пальцы невозможно просунуть туда в них. Бижутерия. Да, рейлинги массивные, все, но просто рейлинги. Вот эта форма с их с разноцветными дырочками. И, кстати говоря, вот этот зеленый цвет, я бы, конечно, хотел, чтобы у автомобиля, у меня, как у владельца, была возможность выбирать. Чтобы там был не зеленый, к примеру, а оранжевый или коричневый кому-то. Может, оранжевый нравится. Или просто черный, вообще без этой всей фигни. Ну, в общем, такое. Но не страшно, оно же не ухудшает положение дела, эта бижутерия, не ухудшает. То есть образ создается, а фактическое ходовое качество не ухудшается. Ну и хорошо, пусть будет образ, так и образ. К этому проблем нет. Но один элемент образа — это пороги торчащие. И они, это не то, что специально сделано в смысле дилером или как доп-опция идет. Это элемент кузовной пороги, торчащие вот эти ступенька порога массивного. Это кузовной элемент, он вписан туда конструкционно. Ты ничего с ним не сделаешь, не удалишь его. Как элемент образа классный, создает, опять же, вот это ощущение настоящего внедорожника. Да, как эксплуатационная вещь, при этом он не настоящий внедорожник. Он небольшой, он по размеру, ну, обычный, обычный среднеразмерный кроссовер. Поэтому пользоваться этой ступенькой, чтобы забираться в него, не приходится. А приходится все время переступать ее. А переступая, приходится тянуть в паху вот это все. И так вот отклячивать ногу, выходить, чтобы из него. А если ты зимой так отклячишь ногу, а там скользко будет под ногой. Ну, это чревато этим несанкционированным шпагатом. А несанкционированный шпагат для мужчины, это, знаете, вещь такая. Ну, как бы мало приятного в этом. Да. И, в общем, я когда ты сталкиваешься с этим постоянно, каждый раз, когда садишься и выходишь в автомобиль из автомобиля, это, ну, такое. Дальше. Что еще там было? Да. Я не могу похвалить восьмиступенчатый автомат. Простите меня, пожалуйста, но я не могу. Хочу, но не могу. Нет, могу похвалить его за то, что расход топлива остался в пределах. То есть я по городу езжу, у меня 9-10 там где-то получается. Ну, это вроде ничего. Я не могу похвалить его за логичность. Я не могу похвалить его за плавность. Короче, я не могу похвалить его за все, за то, за что мы обычно хвалим классические гидротрансформаторы, тем более восьмиступенчатые. Ты от него ждешь большей плавности, большего комфорта, большей логичности, большей сговорчивости, большей понятности. Этого не происходит, это странно. Какие-то пиночки, какая-то задумчивость, стартует не сразу, потом рвет. Первая, вторая с провалами по моменту, небольшими, но они есть. Ты ожидаешь переключения... Сейчас я... Сейчас, подождите, я надо про это сам... Значит, ожидание. Ожидание от автомата. Реальность. Почувствовали? Это был радиоспектакль «Работа китайского автомата» на G-Tour T2. В общем, это родовая тема у него, потому что на Тиге 9 он работает так же, этот автомат. Думаю, что вопрос решаемый, скорее. И вопрос решаемый не механически, а как-то прошивками. Но, в общем, я не помню, чтобы у меня были вопросы к работе коробки, когда я на роботе ездил. Там вопрос был только один. Ну, это же робот. Как бы вот и все, вот это и все проблемы. То есть проблема была чисто психологическая. В сознании сидел момент, что это робот, а эксплуатационно он никак не проявлял себя... А так, чтобы ты мог там как-то его покритиковать. Здесь же постоянно, каждый раз ты... И самое главное, что ты не можешь понять алгоритм. Вот в какой ритмодинамике нужно двигаться, чтобы нивелировать эти негативные его особенности. При любом движении, в любой динамике, будь то супер-мега-динамично... или спокойно, ты все время сталкиваешься с какими-то вот этими элементами. В общем, это, пожалуй, одна из характерных таких черт, за что можно было бы сказать, там, братцы, подумайте, там, может, прошить, там, еще что-то сделать. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, это Александр. А вот расскажите секрет, пожалуйста, вот смотрите, последние, наверное, 4 машины всегда брал за деньги. Вот, но никогда, никогда ниже РЦ они сильно не опускались, чуть-чуть. Там один раз, по-моему, только колеса подарили, и все. А вот тут прям людям такие скидки делают. Где-то вот я прям не знаю, где-то накалывают. Я приношу живые деньги. Последний раз даже
мало. Я тоже не знаю. Я же не случайно говорю, да. Непонятно, где кинули, в какой момент.
Потому что последний раз Мазу они у меня оценили, такой же, как у вас, 19-го года. Uh-huh. Просто по плинтусу. Я 6 салонов объездил в обувь залазил. Uh-huh. Я ее отдал, они мне сказали 2,4, это край, потолок, uh-huh. 2,5. Я ее отдал, ну, продал через объявление за 3 050 000 за 3 дня. Uh-huh. Вот прям пух. Мне скидку 500 000 никто не делал. Вообще никто. Какую-то, ну, по тридину 200 делали. Потолок. Uh-huh. В общем говоря, я думаю, ну где же его накалывать? 4 машины покупал, 3 или 4. Последний раз только за наличку. Никогда. РРЦ и все, до свидания, не хотите. Пожалуйста.
Ну, проблема стоит в том, что за наличку. Они очень любят, когда ты приходишь и пользуешься всеми инструментами, что они предлагают. Это инструменты и кредита, инструменты рассрочки, да, инструменты трейдина вообще
РРЦ
всего.
Значит, они свой РРЦ берут только как? Вот. Вопрос как?
Ну да, не знаю. Я вообще, честно говоря, нет, есть варианты, где по кругу даже сейчас скидки достигают там 700-800 тысяч рублей. Причем на моделях не то, чтобы это модель, которая стоит 12 миллионов. Нет, это какие-то автомобильчики там стоимостью под 4 с небольшим. Но при этом вот такие скидки. И для меня, честно говоря, Atlas за 3,150 флагшип стал откровением, потому что мне казалось, такой должен 3,5 стоить. Я думаю, что мы не должны исключать фактор предсказанного одним автообозревателем, журналистом в своей программе «Мотор», кажется, называется, какое-то время назад, фактор экономический, безусловно, неотвратимый. То есть это та неотвратимость, которая прописана была еще экономистами позапрошлых веков, а именно конкуренция и перенасыщение сегмента, в котором работает товар. Неважно, какой товар. Берите туалетную бумагу, хоть туристические поездки, автомобили, неважно. То есть фактор конкуренции со стороны все более и более сильных игроков, а самое главное, что их много становится. И тогда X клиентов должен делиться на Y автомобильных брендов и моделей, и этот Y при иксе сохраняющемся или уменьшающемся, этот Y постоянно растет. И как следствие, конечно, за каждого X клиента Y автомобиль или представительство должны устраивать настоящую битву. Главный критерий для нас, может быть, для каких-то шведов этот критерий безопасность, для каких-то итальянцев этот критерий стиль, для каких-то американцев этот критерий объем двигателя и огромные для огромных задниц кресла и плохо сделанный салон. Для нас же этот критерий главный и ключевой, конечно же, цена. Безусловно. И что бы там кто ни говорил, у нас это ключ к любому клиенту. Конечно, цена. Нет такого автомобиля, который бы вы не купили, как бы вы его ненавидели бы, не ненавидели бы, если бы вам не дали за него волшебную цену. Просто волшебную. Ты любой купил бы, тут же подумал бы, блин, я пойду его тут сейчас продам подороже, но куплю. Сейчас куплю. Это цена, конечно. И поэтому главный инструмент, которым они начинают конкурировать между собой за нас, это, конечно, цена. Посмотрите на рынок, который падает. Вот, падал с начала года. Посмотрите на рынок еще. Когда он перестал падать? Падение закончилось когда? Июль аккуратное, август уже очевидное прекращение падения. Сентябрь, я думаю, покажет хороший рост не только по отношению к августу, но и по отношению к сентябрю 24-го. Может быть, будет не хуже. Теперь посмотрим на продаже, что там происходит по ту сторону. С чем это можно сравнить? График падения, сокращение падения, динамики падения, а даже в чем-то повышение. С графиком понижения стоимости автомобилей. Как только за нас стали биться рублем, мы тут же ответили, давай, будем покупать. Хорошо. Все. И сейчас, честно говоря, когда речь идет, у нас только что был слушатель, который Кодиак себе заказал. Вероятнее всего, переднеприводный, как мне здесь пишут, я тоже склоняюсь, что переднеприводный, за 5, но вышло 4,5. А в это время Атлас тоже переднеприводный, но в полноприводной версии стоит 3,150. Подумайте, что бы вы взяли, Кодиак или Атлас? При разнице в 1,5 миллиона. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Андрей, Москва. Расскажите, пожалуйста, подробней, чем дилерам важны вот эти инструменты? Почему они любят, чтобы как можно больше инструментов при покупке автомобиля, вы чем большим количеством инструментов вы воспользовались? Вот.
Понял, сейчас расскажу. Значит, смотрите, зачем это все происходит? Когда-то дилеры зарабатывали исключительно на постпродажном обслуживании автомобилей. На ТОшечках. То есть когда-то они были обычным бизнесом, который закладывался в десятилетие возвращения прибыли какой-то своей, там, выход на рентабельность и все такое. На автомобилях зарабатывали копейки, на самом автомобиле вообще ничего не зарабатывали. Там 100-200 долларов, 300 долларов на продаже автомобиля. Остальное на обслуживании, гарантии, допах, сервисе, вот на этом. Потом оказалось, что финансовые инструменты – это тоже источник прибыли. Финансовые инструменты имеются в виду кредиты, лизинги, рассрочки и вот это прочая банковская история. Плюс страховка, конечно же, плюс трейд-ин. Значит, как работает каждая из этих историй? У каждого уважающего себя автопроизводителя, так было тогда, так есть и сейчас, или у большой дилерской сети, есть свои банковские инструменты, свои. Там Nissan Finance была такая программа. или Audi Finance, или Mercedes Finance. То есть сами компании входили уже в работу банковского сектора и представляли свои банковские услуги. Что такое банковские услуги, не нужно объяснять. Банки, кредиты, проценты, ставки. Ну, вы знаете, как это работает. Это прибыльно, если правильно уметь вести дела. И у тебя на потоке клиентура. А когда ты продаешь автомобили, клиенты у тебя на потоке. То есть ты постоянно видишь свои перспективы. И они связаны с твоими продажами. Это можно рассчитывать. То есть здесь банковский сектор. Страховка. Насчет страховых не знаю, но точно думаю, что просто получают свои агентские, и каждый проданный автомобиль со страховым полисом, какие-то агентские отчисления идут дилеру. Трейд-ин. Здесь тоже все понятно. Ваш автомобиль оценивается дешевле. Цена на автомобиль, который вам предлагают новый от официального представительства, изначально крайне высокая для того, чтобы потом можно было ее скинуть, так как если бы он оценивался изначально по РРЦ. Но потом он скидывается, и создается иллюзия, что тебе по трейдину делается скидка. Почему это иллюзия? Потому что пункт номер один. Цена изначально была слишком завышена на автомобиль. Ну, как это бывает в черные пятницы, вы знаете, вы идете покупать кроссовки, отклеиваете стикер с новой, с ценой уже со скидкой, а оказывается, что старая цена была ниже этой цены со скидкой. Там под этим, под стикером вы видите предыдущую цену, она была ниже. То есть со скидкой вам все равно продают товар дороже, это такая махинация. Вот, соответственно, у вас в это, за это у вас берут автомобиль в трейд-ин, который, к примеру, ну вот только что было Mazda CX-5, да? Вот человек сказал, я продал его за 3 там с копейками, ну, условно, 3. Сам за 3 дня у меня забрали, за 3 миллиона. В трейд-ин отделе ему давали 2,4. Разница в 600 тысяч. Соответственно, эту разницу у тебя берут за 2,4. Тебе дают скидку, которая дилеру, по сути, ничего не стоит, потому что на эти деньги изначально была повышена стоимость автомобиля. То есть, как бы, им это ничего не стоит, но на твоей Мазде они, дилерский центр, заработают еще 600 тысяч, а то и больше. Его немножко подшаманят, приведут в порядок на своей технической базе, поменяют масло, колодочки нужно, поменяют колодочки, чтобы новому клиенту ходить и говорить, видите, новое, видите, новое, вот здесь новое, это новое поменяли. И уже не за 3 его продадут, а за 3,200. И заработают на нем 800 тысяч там какие-нибудь. Я условно сейчас говорю, просто условно. И, соответственно, по кругу, как курочка по зернышку, там кредит на процентах зарабатываем, здесь страховочка, процентик свой получаем, здесь трейд-ин-машинка, забираем себе с этой трейд-ин-машинки, ну, как минимум 300-400 тысяч надо снимать с каждого трейд-ин-автомобиля, как минимум. А в итоге просто продаем тебе тачку по РРЦ. Просто по РРЦ продаем тебе автомобиль. Окей? Да, а еще после того, как ты продаешь его, остается постпродажное обслуживание, то есть эти люди приезжают к тебе на ТО, потому что каждый же хотел бы сохранить гарантию. Ну и плюс по гарантии тоже, если автомобили не блещут надежностью, по гарантии к тебе приезжают ремонтировать автомобиль, а производитель тебе потом это возмещает. Ну вот так вот по кругу вроде как-то и получается прибыль. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте,
доброе. Роман, доброе утро, Георгий, Москва.
Да, Георгий.
Роман, хочу вот рассказать интересную историю. Значит, Кодиак хотел брать с Китая 4700, угу. Полный привод, полный фарш, но там на полном, в общем, разряде машина. Значит, поехал, посмотрел Манжарик в Джили,
угу.
И мне в Джили предложили следующую схему. Сейчас государством субсидируются кредитные ставки на именно на Джили.
Угу.
И мне Сбербанк дал кредит с учетом субсидирования госпрограммы.
Угу.
Я взял машину со ставкой 3,2%.
3,2.
Могу даже скриншот скинуть, никто не верит.
Да и мы уже сегодня общались с владельцем «Атласа», который взял под 0,8%. Рассрочку.
Это ему очень повезло, это он попал, да. Это тоже были такие ставки, но мне сказали, да, что уже таких ставок не дадут.
Так.
Вот. И у меня переплата за Манжарик, который стоит 4,2.
Угу.
За 3 года кредита у меня переплата 200 с копейками.
А тело кредит, тело кредит, ну, в смысле, на сколько вы кредиты взяли?
Первоначальный взнос 1,5 миллиона.
Полтора, а стачка стоит 4?
4,2, 24-го года, сейчас по акции они скидывают сейчас машины 24-го года.
Полтора, то есть вы взяли 2 получается 700, да? Или сколько
да, и в это тело вшита каска.
Ага.
О. И еще полис ГЭП, который...
И переплата 200 тысяч. Переплата 200
да?
тысяч.
Да, вот такие вот копейки, да.
Что-то как-то... Спасибо большое. Это манжар. Уже какой день к ряду я сталкиваюсь с ситуациями, какой раз к ряду с ситуациями, что я не понимаю... Может, там у вас в кредитном договоре прописано, что вы им квартиру после смерти оставляете, а вы не читаете это до конца и не видите этого?
Моторы.
7.52, нифигулечки. Себе пауза у нас вышла с анонсом. Извините, пожалуйста, это мой косяк. Так, полный привод. Полный. Он указал. Полный. Коробка, да плевать, главное, привод полный. Цена, тоже плевать. Я Кодьяк, да, взбаламутил здесь мозг Кодьяк людям. Вот, и все сказали, Кодьяк, давай краш-тест, Кодьяк Атлас. Давай, устраивай. Ну, в смысле, устроим. Но только уже не сегодня, ладно, завтра. Доброе утро, да, я слушаю.
Доброе утро, не Роман, сегодня. Всем хорошее начало недели.
Да, приветствую, добрый.
Смотрите, а вам не кажется, что это все происходит, вот эти вот такие ставки, кредитные предложения? Из-за чего? Я здесь вот в выходные, ребенок говорит, поехали на квадрик. Ну, вообще поехали, да, И скажу честно, это вот пересечение ЦКАДа, Ленинградки, да, Ленинградского что-то старого, да?
Да,
там,
да.
Ребята, но мы выехали на поле, да, я вам хочу сказать, я не знаю, это десятки, наверное, ну ладно, чтобы, ну, не хочется быть как голословно, но это тысячи машин, и они стоят уже оттуда, никуда не двигаются вот эти.
А, в полях эти парковки, да, конечно, да, конечно, да, они, да, я их вижу.
Дальше, да. Еще какие-то, то есть я даже смотреть не стал.
Чинганов очень много, да, черри стоят там, всем прям заставлены.
Да, я вам
все
больше скажу, я в Поварово, где этот, как его, бывший завод, ну, он и как, валя, Мерседес, да?
Да.
Господа,
да,
под чехлами Мерседесы стоят.
Мерседесы, конечно.
Старые еще уже сколько, 3 года они стоят там, да. И это мы выехали на какие-то поля, мы их объехать не могли, чтобы заново
тысячи,
в лес.
Тысячи, тысячи, да.
И они стоят.
Надо в Быково съездить, в Быково раньше была полоса и вокруг поля, аэродром. А сейчас полоса, а вокруг тысячи, десятки тысяч автомобилей там заставлены. И новые строят, новые поля засыпают гравием, чтобы новые парковки там были для этих автомобилей.
Да, оптимизм. И мне кажется, начнется вот этот оптимизм. Вот это сдавать-то как-то же надо, вот это все, естественно.
Определенный оптимизм испытывали китайцы с запасиком. Спасибо большое, с запасиком сюда привезли всего этого дела. Вот. Но оптимизм они продолжают испытывать, потому что ведь а кто, если не они? А куда? Ну а куда ты денешься? Как минимум миллион вынь да положь автомобилей в год новых в России. Ну, ладно, заметную долю сделает АвтоВАЗ. Ну, какую заметную там? Ну, 400 тысяч. Ну, еще надо 600. А вообще-то мы планируем, что больше миллиона. Ну, как минимум там, ну, хотя бы 1,2 млн, а лучше вообще полторашечку продать в год. Ну, пусть даже 500 из этого сделает АвтоВАЗ, но миллион-то еще нужен. Еще миллион нужен. Серый импорт и то, что привозят, это покрывает, ну, не очень большой процент. Шума вокруг этого много, но по факту этот процент не очень заметен в доле официально продаваемых автомобилей, официально поставляемых. Вот, поэтому, ну да, да, завезли, да. Starlink не работает по всей линии фронта. Началось. Маск запустил новые спутники и выключился Starlink. Видите? Он запустил новые антиспутники. И, как известно, когда антиспутник со спутником встречается, происходит что? Аннигиляция. Все, они аннигилируют. Starlink не работает по всей линии фронта, жалуются украинские СМИ. Не жалуйтесь! Тоже. Так, значит, я на секундочку, ну и возвращаясь к этим полям автомобилей, конечно, да, конечно, да, конечно, да. Поэтому вы получаете шикарные цены сейчас на «Атлас» какого года? 24-го года. Сейчас какой год? 25-й, а месяц 9-й. Обычно автомобили 24-го года заканчивались где-то в третьем месяце. Ну, максимум в четвертом. Но к маю точно никаких уже не оставалось автомобилей, потому что все люди, которые до Нового года не покупали автомобили, ждали, когда год сменится, и тогда тебе прошлогоднюю тачку продадут типа дешевле. И все это заканчивалось к марту. Сейчас 9-й месяц, и совершенно официально на официальных сайтах официальных представительств автомобильных компаний в России в прайс-листе участвуют два направления, как бы, автомобиль новый 24-го года, цена, причем во всех комплектациях, то есть у тебя все комплектации 24-го года есть, не просто какие-то там последние размеры на стойках, как в магазинах одежды, вот, бери там либо М-ку, либо 4XL, нет, все комплектации последовательно 24-го года. И также все комплектации последовательно 25-го года. Факт? Факт. Ну, хорошо. Значит, про «Шкода Кодьяк». Взбудоражил автомобиль. Давайте условимся завтра, тогда мы уже этот краш-тест начнем, потому что я люблю сопровождать краш-тест в эфире по ходу всей программы. Тогда у нас есть возможность видеть динамику, потому что назначить его сейчас и уйти на сутки просто в телегу, а завтра подвести итог не так интересно, как если сопровождать краш-тест по ходу его развития здесь пару часов. Так что мы уже определили, ладно? Я, честно говоря, не вводил бы сюда дополнительные никакие модели. Там еще, а давайте мы еще Тусан возьмем или еще что-нибудь. Давайте пока вот этих двух. Потому что крайне интересные модели. И больше того, концептуально, Атлас, когда появился... Я сам для себя и здесь, в эфире, я это говорил. Мне кажется, что в концепции замещения подобного подобным, а именно, ну, такая концепция у меня появилась, как только китайцы стали наводнять наш рынок, заменять опустошенные сегменты и классы, у меня появилась такая идея, концепция, что задача китайцев заместить не просто ниши. Вот были кроссоверы SUV-B. И навести сюда такого же размера автомобилей. В идеале должны появиться конкретные модели, которые будут заменять конкретные модели. Условно, там Lexus RX будет заменен каким-нибудь Чинган Юник. Или Exceed RX. Даже название ему специально такое уже сделали, чтобы он его заместил. Прямо его, прямо эту модель. Примерно та же история у меня возникла в ощущениях после теста Атласа с Атласом и Кодьяком, потому что очень концептуально по рулению, по движению, по настроению, по вот этому всему, по тому, как он едет, по подвеске, очень напоминает Кодьяк. И по форме даже тоже чем-то напоминает, рубленными формами вот этими чешского граненого хрусталя. И в этой связи, конечно, еще раз вспомнить. Мы уже ударяли этим автомобилем. Можно зайти в Telegram краш-тест. Так и называется телеграм-канал краш-тест, если что. Там результаты всех краш-тестов можно найти там, где мы их. Заодно посмотрим, как изменилось с течением времени ваше отношение к этим двум моделям. Так что на завтра уже договорились, ладно? Возьмем Кодьяк, привозной оттуда, откуда-то с его ценой, и Атлас наш официальный, с его официальной ценой, и посмотрим, а кто вас больше привлекает? Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы. Моторы.